Элина Николаева.
Да кто она такая? Что она себе позволяет?
Владимир Владимирович, это наш лучший сотрудник.
А почему все недовольны?
Так пар. Выпускаемся.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Один из лучших отечественных интервьюеров. Партнер Жванецкого по программе «Дежурный по стране». Телезвезда «На крыльях ночи». Ведущий программы «Ночной полет». Постановщик спектаклей, писатель книг Андрей Максимов в гостях у программы «Какого черта?». Здравствуйте, Андрей, добрый вечер.
Я, честно говоря, так присел от всего, что вы сейчас сказали. Но, в общем, теоретически все правильно, как-то очень все могуче звучит.
Теперь пора взлететь.
Здравствуйте, добрый вечер.
На Московской международной книжной ярмарке состоялась презентация вашей книги. Книги, автор книги «Многослов», книга, с которой можно разговаривать. Что это, Андрей, за книга и как ее приняли читатели?
На Московской книжной ярмарке стоялась презентация трех моих книг.
Вот так.
И это так совершенно случайно получилось. И один из этих проектов, это книга «Многослов», пока ее никак не приняли читатели, поскольку она только-только вышла. Я буквально на днях пришел в книжный магазин и увидел эту книжку сам первый раз. Она мне очень понравилась, как издана.
Симпатичная.
Симпатичная такая книжка, да. Это такая очень странная книжка. Я исхожу из того, что жизнь каждого человека, вот не человечества, а человека каждого отдельного, происходит по каким-то законам. Если она происходит по каким-то законам, то эти законы можно пытаться понять. Для того, чтобы эти законы пытаться понять, нужно понять самые главные слова, которые составляют суть человеческой жизни. Такие слова, как любовь, смерть, жизнь, верность и так далее. Я вот решил подумать над смыслом, казалось бы, понятных слов. Невероятно, я благодарен газете «Аргументы недели», которая меня поддержала в этой истории следующим образом. Они начали печатать вот мои как бы размышления, скажем, про слово «альтруизм». Я, например, считаю, что такого понятия не существует.
Альтруизм?
Да. Я считаю, что альтруизм исходит из того, что человек делает какие-то хорошие поступки, которые как бы ему делать не хочется, а он их все равно делает. Вот мне кажется, что человек всегда делает только те поступки, которые ему хочется, и от этого он еще более высок, потому что ему вот хочется совершать подвиг. Он его совершает не потому, что так вынужден, потому что ему хочется это делать. Вот эти вот слова начал печатать еженедельник «Аргументы недели», и оказалось, что людям, оказывается, очень интересно рассуждать по этому поводу. Когда я написал, что в мире, в жизни есть либо долг, либо любовь, либо есть супружеский долг, либо есть любовь между мужчиной и женщиной, да, ни о каком супружеском долге либо речи нет.
Интересная
либо...
тема, хорошая. На хорошем примере начали размышлизны.
Либо ты любишь свою родину, либо ты выполняешь воинский долг. То масса народу...
Вот это уже непонятно.
Ну, потому что долг — это то, что ты как бы отдаешь некоторый долг. Если есть любовь, то отдавать, да, что вам отдавать, если есть любовь?
Ну, вы любите свою родину так, что готовы отдать за нее жизнь?
В определенных ситуациях, если...
Сознательно так.
Если случится, что надо будет биться за именно вот за жизнь своей родины, то готов, конечно, отдать. Но пока этого не случается, у меня к моей родине огромное количество вопросов.
Какого черта?
Вот. Но пока как бы никто не нападает, никто, к счастью, ни такой ситуации нет, у меня очень много вопросов к моей родине, очень много мне они не нравятся. Вот я просто хочу договорить. Мысль моя стояла в том, что вот людям оказалось интересно по этому поводу рассуждать. Оказалось, что людям есть достаточно большое количество людей, которым интересно выстраивать свою жизнь осознанно. Вот для этих людей написана книжка «Многослов», и там не зря такой подзаголовок книга, с которой можно разговаривать. Это книжка, которая предполагает споры. И поэтому, когда вы начинаете сразу спориться, это замечательно. Это как раз говорит о том, что я правильно сделал книжку, верно.
А Андрей, это напоминает, потому что то, что вы сейчас начали рассказывать, и даже пробудили во мне желание поскорее прочитать вашу книгу. Кстати, вы ее не принесли к нам в студию сегодня?
Нет, ее нет.
А у вас,
кстати, я вчера...
Авторские экземпляры полагаются
вам. Авторских экземпляров еще мне не дали. Я вчера купил в книжном магазине 3 книжки из 5, которые там были. Я решил, что я 2 книжки оставлю читателям и 3 куплю сам. И тут же они у меня, естественно, раздались разным людям. У меня ее самого нет, хотя я бы с удовольствием ее почитал сам, потому что я уже кое-что забыл. Мне интересно почитать себя.
Все это напоминает хорошие, добрые времена. Имена старой советской школы и уроки литературы. Помните обсуждение различных произведений литературных, желание учителя литературы, чтобы дети принимали участие в дискуссии, вот так же, как вы бросаете кости,
это
все
вообще,
сразу начинают
это замечательно.
Обгладывать.
Если это хороший учитель, то это замечательно. Я помню, у нас была замечательная, она всего год проработала, в 9 классе была учительница литературы, которая, когда мы проходили Тургенева, она сказала: напишите-ка, ребята, сценарий кино по рассказам Тургенева. ее. И это было совершенно фантастически, потому что ты начинал смотреть на рассказ как на возможность делать некоторые картинки. Сценарист, это было режиссер. Очень интересно. Вообще, мне кажется, что это прекрасно, если это происходит, что называется, по-умному. Вот в этой книжке «Много слов» есть слово «образование». Образование — это возникновение. Вот что такое образование? Возникновение партии. Образование в школе — это возникновение человека. Вот если школа работает так, что возникает человек, то это хорошая школа. Если школа работает так, чтобы человек зубрил некоторый текст, и он возникает тогда в других местах, это плохая школа. Вот если это хорошая школа, которая рассуждает замечательно. У меня ребенок, которому исполняется 10 лет, этим летом прочел «Пиковую даму» и Дубровского. И совершенно сошел с ума. Во-первых, оказалось, что Пушкин хороший писатель. Он всегда думал, что Пушкин не очень хороший писатель, потому что всем заставляет учить наизусть и как бы вызывает... Причем
Пушкин этот надоел.
Да, что его возмущает, моего сына, что вот в каждом классе, для каждого класса Пушкин что-нибудь написал. И он так идет и идет через всю жизнь, все надо учить и учить. А тут вот он прочитал, и очень ему понравилось, и мы вели некоторые разговоры по поводу азартных игр, на примере «Пиковой дамы». Мне кажется, что это очень хорошо. Это, если так происходит, это чудесно.
Кстати, если продолжать тему, очень проблемную тему образования и школы, объясните, почему сейчас все говорят, что у нас кризис образования?
У нас...
В чем он кризис?
У нас не кризис.
Платите деньги учителям, и кризиса никакого не будет.
Это не так. У нас не кризис образования, у нас шандец образования.
Чего-чего?
У нас...
Потому что деньги не платят. Футболистов покупают за 30 миллионов.
Нет.
Почему учителям не дать денег?
Нет, учителям надо дать денег, конечно. И это очень хорошо. Чем надо больше денег дать учителям, вообще всем людям, которые работают,
зарплату
надо дать побольше
дать.
Денег. Но это ничего не решит, потому что у нас система образования построена таким образом, что она вся сориентирована на учителя.
Но, Андрей, вы закончили советскую школу? Какая у вас система образования была? Она была сориентирована на учителя?
Да, и она была очень плохой.
Я бы сказала, что она была сориентирована на учеников. Она пробуждала, например, во мне стремление
Значит, у вас были хорошие учителя. У нас вся система образования построена на том, чтобы учителю было удобно оценивать ученика. И ЕГЭ, которое сейчас введено, и которое, мне кажется, просто такой последний на могильный камень на наше образование.
Вернуть советское образование, повысить деньги учителям,
в советском зарплату. В советском образовании было одно «но».
Не надо подавлять личность человека. Давайте ему возможность высказать свое личное мнение, и все.
В советском образовании было одно безусловное «но». Оно было построено на вранье. Так все как бы хорошо, но оно так было построено на вранье.
На вранье историческом, да?
Всяком.
Партийно, коммунистическом.
Да, не только.
Можно убрать вранье.
Можно убрать вранье.
И оставить прежнее советское образование без вранья.
Можно убрать вранье.
Идеологическое.
И научиться уважать детей. Вот если у нас... Но у нас, к сожалению...
Современные учителя уже, наверное, умеют уважать детей. Повысить им зарплату, и все.
Я не знаю. Я не думаю. Я считаю, что зарплату надо повышать. Но я не думаю, что это панацея. Потому что мы принципиально относимся к детям.
Просто как забросили
образование. Общество относится к детям, не школа, а общество, как к недолюдям. Вот есть люди, а есть недолюди, это дети.
Ну да, Петров, встать.
Да, этих детей нужно учить, нужно засовывать.
Петров, будьте любезны, поднимитесь, пожалуйста.
Нет, проблема не в этом. Проблема в том, что если Петров говорит, что Пушкин плохой писатель,
подискутируй с
Петровым. К этому надо относиться с уважением. У нас такого не происходит. У меня у ребенка, по счастью, хорошие учителя, но когда мой ребенок, учащий в 4 классе, подходит ко мне с вопросом, кто такой Аристотель, я говорю, что с ума сошел, зачем? Он говорит, мы проходим Аристотеля на этом уроке, а на следующем уроке мы проходим Галилео Галилея. На урок на Аристотеля и урок на Галилео Галилея. Это безумие какое-то.
То есть вы дали ему урок на
рассказал ему про Аристотеля, чтобы он получил хорошую отметку. Но это же бессмысленная совершенно история. Мне кажется, что у нас все форматировано, иногда это хорошо или плохо, кроме школы. Уже в четвертом, в пятом классе большинство детей знают, чем они будут заниматься. Уже видно, кто гуманитарий, кто математик. Зачем моему ребенку, который абсолютный гуманитарий, вот он сидит, у него 5 по математике, вот он сидит и мучается, и спрашивает меня, зачем я мучаюсь, и мне ему нечего ответить. Повышать ли зарплату учителям? Без сомнения. Надо менять всю систему, как образование, так и медицину.
Ну, а если у нас в классе 40 человек, 30 гуманитариев, а 10 технарей?
И что?
Ну, что? Значит, а учителей поровну?
Ну, значит, вот я и говорю, что надо всю систему образования...
То есть сделать, как раньше, всего понемногу, все.
Нет,
а кто захочет, углубленно будет заниматься перед институтом с конкретными преподавателями.
Вот когда мы говорим про общее развитие,
все нормально.
Что ребенку нужно для общего развития то-то, развития общим не бывает. оно просто или бывает, или не бывает.
Но у нас не было Аристотеля, вы знаете, в советской школе. Нам не преподавали.
А нам преподавали. И на самом деле программа, во всяком случае, пока, вот та программа, по которой учится мой сын, не принципиально отличается от той программы, по которой учился я. Но дело, повторяю, не в этом. Дело в двух вещах. В изменении отношения к детям, в принципе. Невозможная ситуация, что в троллейбусе чужой человек делает ребенку замечание. Это ситуация, которая в любой западной стране немыслима. Потому что там это человек. У нас это абсолютно сплошь и рядом. Я в матом...
Когда поставил. Что сделал ребенок?
Что бы ни сделал ребенок, попробуйте вам...
Написал в троллейбусе, мальчик. Писай в троллейбусе.
Ребенок не писает в троллейбусе.
Ну, что он сделал?
Попробуйте, на ногу наступил. На ногу. Попробуйте вам сделать замечание в метро или мне. Мы же возмутимся, а ребенку можно. Вот надо менять отношение к детям, и надо менять всю систему. У нас система неправильная. У нас по результатам прошлогоднего ЕГЭ 25% детей получили двойки по математике и по литературе. Это значит, с одной стороны, что ЕГЭ абсолютно несостоятелен, потому что среди тех, кто получил двойку по математике, могут быть гениальные литераторы и наоборот. А с другой стороны, что школа вот их научила вот так. Значит, она их еще к тому же ничему и не учит.
Андрей, раньше до ЕГЭ было лучше. Давайте сделаем хотя бы так, как было лучше.
Я не уверен, что... Нет, то, что надо отменить ЕГЭ, я это уже говорю везде бесконечно, это для меня безусловная вещь. Но надо менять всю систему. Самая еще одна печальная вещь, что крепостное право...
Невозможно поменять эти учителя все еще пока с тех...
Вы же предлагаете, тех... вы же сами говорите, что надо учителям...
Без отношений. Ну, а современные учителя есть.
Дать им денег, и они станут лучше. Такого унижения, которое испытывает человек в школе, он не испытывает больше нигде, потому что в школе абсолютно крепостное право. Ребенок не имеет никаких прав. Ребенок не имеет никаких возможностей воздействовать на учителя. Ни ребенок, ни родитель. В массе западных стран есть система, когда в конце года родители в начальных классах и сами дети в старших классах ставят учителям оценки. И от этих оценок зависит их зарплата. Если бы у нас ввели такую систему, у нас половина бы учителей стали бы нищими, но другая половина стала бы нормально работать. У нас нет, когда, к счастью, повторяю, у меня в школе конкретной, вот в школе, где мой ребенок, нет таких проблем. Но у моих друзей просто учительница изводит ребенка. Когда они пошли к директору школы, он сказал: жалуйтесь в РАНО. Вы можете себе представить, что такое пожаловаться в РАНО на учителя своего ребенка?
Значит, лишиться школы, если
да, вот и все. Поэтому вот если он... Я причем совершенно не понимаю, что там у нас наш...
Андрей, ну такое везде. Жалуйтесь на своего начальника. Куда? В РАНО. Ну, на кого? Вы на своим начальством, может быть, вы конкретно
нет,
довольны.
У нас,
я не всегда бываю довольна своими начальниками. Кому мне жаловаться?
У нас... идите в другое место. Идите в другое...
А если я люблю свою работу и привыкла?
Идите,
если я 20 лет отработала в этом месте, а начальник мне очень не нравится.
Идите на другую радиостанцию.
А я не про радиостанцию говорю. Не надо.
Вы про себя говорите?
Я про себя говорю. Но я не только на «Эхо Москвы» работала.
Идите в другую газету. Ну, что делать? Тогда меняйте газету. С ребенком же другая история. Во-первых, это ребенок. Вот мы с вами говорили про многослов. Вы знаете законы этой жизни уже, поскольку вам чуть больше, чем 16 лет, правда же? Uh-huh. Насколько я вижу, вы выглядите, ну, лет 17-18. Значит, вы уже как-то знаете законы этой жизни.
Я насторожилась. Что скажет Максимов дальше?
Вот. А ребенок не знает, и он формирует эти законы. И вот это вот... школа, безусловно, учит одному. Вот это, безусловно, учит наша школа, оставшаяся советская. Она учит, что если ты хочешь получать хорошие отметки,
сиди,
ты должен с учителем, то есть с начальником, вести себя соответствующе, чтобы он тебя любил.
В Японии.
Если тебя учитель любит, то у тебя хорошо все в школе. Если тебя учитель не любит, то все плохо.
Если тебя начальник любит.
И вот знание вот этого, что чем человек выше по иерархической лестнице от тебя стоит, тем лучше ты должен с ним относиться.
Чем ниже склонить голову.
Ребенок вносит большую жизнь. Дальше мы удивляемся бесконечно радиостанция «Эхо Москвы», бесконечно. Где демократия? Где демократия? Демократия не заложилась в школе. Люди, которые учатся в нашей школе, они не расположены к демократии.
Всем на баррикады.
Рот закрой.
Это вы сказали, не я. Я ни к чему никак не призываю. Они не расположены, они не умеют делать выбор. Наш ребенок не умеет делать выбор. Наш ребенок не умеет...
Ваш-то умеет.
Ну, потому что дальше, к счастью...
Папка
такой. Во-первых, я не знаю, умеет он или нет, но, к счастью, кроме школы, есть еще друзья, есть еще родители, если они есть.
И хорошо,
если
когда они... Андрей Максимов, писатель, телеведущий.
Не знаю. Я, кстати говоря, не уверен, что я очень хороший папа, но это как бы отдельный разговор. Но это, на самом деле, проблема очень серьезная. Мы не приучаем детей к самому главному. Мы их не учим делать выбор, мы их не учим отстаивать свою точку зрения. Мы их не учим разговаривать, а мы их учим зубрить. Они выходят дальше в институты, и они это здорово умеют. Они умеют зубрить, они умеют кланяться начальнику, и, собственно, дальше происходит та жизнь, которая происходит.
Итак, Андрей Максимов, писатель-телеведущий, драматург, хотя отказывается. Драматург же.
Я не отказываюсь. Нет, я просто не могу сам про себя. Вы писатель, меня спрашивают. Я не могу так про себя сказать. Писатель Пушкин. Я пишу книжки.
Пушкин.
Я не знаю, писатель или не писатель.
Итак, как прошла книжная ярмарка в этом году? И вообще, куда это мероприятие развивается и движется, по-вашему?
Да никак не движется. Куда движется рынок Дорогомиловский? Он никак не движется. Он стоит, Дорогомиловский рынок какой-нибудь, или центральный, я не знаю, он работает уже или нет. Это такое место, где продается огромное количество книг. Приходят разные писатели, и про эти книжки рассказывают, собственно, и все. Наверное, за кулисами ярмарки происходят там какие-нибудь заключения договоров. Этого всего ни я, ни простые посетители не знают. Ярмарка — это для меня огромный кусок оптимизма, потому что, когда я вижу, что пройти на ярмарку мне, у меня были презентации трех книжек, соответственно, я до времени приходил. Я должен был бы стоять в очереди. Меня проводят как участник. Очередь на книжную ярмарку для меня огромный кусок оптимизма. Значит, есть масса, огромное количество людей, особенно в выходные дни, которые хотят купить книжку. У меня там презентовал сборник сказок. Издатель Репол Класси придумал такую замечательную, на мой взгляд, историю, новые сказки для нового времени, в которой разные люди, прославившиеся или ставшие популярными не на ниве сказок, пишут сказки. И это Юра Вяземский, Марк Григорьевич Розовский и я. И они как бы издаются, и дети эти сказки читают, что особенно замечательно, что картинки в этих сказках не дорисованы.
То есть ребенок может дорисовать.
Да, и это сам... Мало того, ребенок может дорисовать,
раскрасить. А карандаши прилагаются?
Да, карандаши купят. Но дело даже не только в этом. А он может сделать вторую... Во-первых, в книжке нельзя рисовать, а здесь можно, что сам вообще замечательно. Mm-hmm. Он может сделать и вторую вещь. Он может вырвать из книжки листы, что, по-моему, отдельное удовольствие для ребенка, и послать их на конкурс в Repol Classic, и как он дорисовал, и кто лучше всего это сделал, тот получит от Repol Classic призы. Вот я когда презентовал этот сборник сказок свой, то ко мне там, естественно, в основном люди, которые приходили, это люди, у которых есть дети. Вот что они мне рассказывали про то, что творится у них в школах, вот как учатся их дети. Это не просто волосы встают дыбом, а ты просто думаешь, какого черта, вот про что только не говорят. Про что только, что только не обсуждается.
Чего только нет.
Какие только реформы не делаются, а реформа образования свелась к тому, что мы придумали, как лучше, как кажется кому-то, оценивать знания. ЕГЭ, про который все разговаривают, это история про то, как оценивать знания. Для того, чтобы их оценивать, надо их сначала дать. А про то, как их давать, никто не говорит. Или говорят очень мало.
И ничего.
И кому, и какие, и как. И ничего это практически не обсуждается. Я в свое время предложил давно еще, я предложил придумать такую акцию, чтобы все писатели или люди пишущие хотя бы 2-3 раза в год ходили в ближайшие школы и говорили с детьми про литературу. Мне сказали,
да,
чудесно,
хорошая.
Прекрасно. И потому что писатель, они какой бы ни был писатель, хороший или плохой.
Классное чтение.
Он по-другому относится к слову. Просто попытаться объяснить детям, почему Пушкин хороший писатель и Лермонтов хороший писатель. А я пошел там в какие-то школы, поговорил с ним. Ну и что? И что? Мне прибежало министерство образования, сказал, замечательно. Тщательно, давайте
тебе,
ничего,
Максим, да, 5 рублей.
Не, мне надо денег. Я заработаю, я не зарабатываю на детях. Это другая история. Но просто это же тоже, это же тоже, на самом деле, кстати, никому не надо. Потому что если придет писатель или просто какой-то человек думающий и расскажет про Пушкина так, как он видит Пушкина, то что дальше делать учителю? Большинству учителей.
Конкуренция.
Есть среди учителей, как и среди врачей, как даже как среди работников ГИБДД. Есть святые люди. Они есть. Это святые люди, которые за маленькие деньги работают с детьми так, чтобы ребенок вырос нормальным человеком. Но они работают вопреки системе. А система сама, к сожалению, система образования, ужасна.
Ну, видимо, да.
Это был великий плач Андрея Максимова, отца.
Это не плач, а крик души.
Крик души.
Крик души.
Говорят, что в стране книжный бум. Но каково качество этого самого бума?
Кто это говорит про книжный бум?
Да все говорят. А самая огромнейшая книжная ярмарка. Ну, я, к примеру,
что
говорю.
Что за
я
люди
вам не
такие
человек.
Странные, которые говорят про книжный
не
бум?
Человек,
никакого
вам,
книжного
что
бума
ли?
Нету.
Я вот считаю, что книжный бум.
Если бум – это звук, который издает
бум.
Книга, ударившись о голову, то тогда есть. А вообще так, в смысле количества. Никакого книжного бума, мне кажется, нет. И...
Это вы потому что про качество не хотите отвечать.
Про качество. Вы меня спрашиваете, хорошо ли качество...
Каково качество бума?
А вы не знаете?
Нет.
Вы даже не догадываетесь.
Нет.
Я вам советую вот перейти через дорогу, буквально зайти в дом книги, и просто полистать большинство книжек, которые там все понятно, о чем мы говорим. У нас произошла такая история, что все произведения искусства, равно как и произведения литературы, делятся на две неравные кучки. В одной кучке лежат фильмы, спектакли и книжки, которые сделаны для денег. Их большинство. А в другой кучке, маленькой очень, лежат все то же самое, которое сделано для души. И которое сделано потому...
Максимов там, я надеюсь?
Это я не знаю. Потому что я в любом случае могу сказать, что я в той кучке, в которой лежат книжки, написанные людьми, которые пишут, потому что очень любят это делать. Не потому что они зарабатывают таким образом деньги, а потому что им просто очень нравится. Вот очень... Мне, например, очень нравится вести телепередачи и очень нравится писать книжки. Вот, но эта кучка канал.
Губа не дура у вас, Андрюша.
Ну, у меня тогда... А, что?
Телепередачи вести. Всем нравится вести телепередачи.
Нет, мне на самом деле это отдельная история. Это очень тяжелая вещь. Я, кто меня видел хоть раз по телевизору, заметили, что я очень седой. Вот я, когда пришел в интервью 10 лет назад, был совершенно черный.
Я заметила, кстати, Андрей.
Да, это... Причем это не связано с какими-то трагическими там историями. Просто это очень тяжело. Вообще вести прямые эфиры, это очень трудно. И беседовать с Жванецким, это очень нелегко. И делать программу «Личные вещи» на Пятом питерском канале и пытаться разговорить людей на очень интимные темы тоже трудно. Но дело не в этом. Вот мы сейчас, если говорить про книжки. Я вот, к сожалению, огромное количество книг изданы людьми с какой-то целью. Например, прославиться, войти, плюнуть в вечность, как говорил Раневский. Спортсмен зачем пишут книжки? Чтобы плюнуть в вечность, чтобы потом какие-нибудь историки открыли, сказали, а вот как все было на
вот
самом деле.
Вот его автобиография.
Или заработать денег тоже, в общем. Это все нормальные как бы цели, они нормальные, но только они не имеют отношения, мне кажется, к литературе. Литература, на мой взгляд, должна писаться, понятно. Значит, почему человек пишет, потому что не может не писать. В общем, собственно, и все. Вот, мне кажется, вот таких книжек очень мало. Они есть, но их очень мало.
Хорошо. Итак, блиц, коротко пройдемся.
Плохо.
Ну, Максимов, хорошо.
Чего ж хорошего? Плохо.
Для души, когда это хорошо.
Для души хорошо.
Блиц, коротко пройдемся по вашей биографии. Когда вы себя первый раз помните? Вы себя помните когда-то?
Знаете, поскольку, к счастью, у меня относительно недавно умерла мама моя потрясающая, и она мне рассказывала массу историй про меня, я уже не помню, это я помню или это мне рассказывают. Mm-hmm. Но у меня ощущение, что мне кажется, что я помню, как я пошел. Я сначала, как и положено будущему телеведущему, сначала научился разговаривать, а потом ходить. Я сидел на руках у мамы и говорил, что я Антей Макович Макимов, а ходить еще не мог. И мне кажется, что я помню, как я пошел, пошел на дачу, мне было год с лишним, как я обходил все корни и все там палочки, и папа сказал, давай все корни обрубим. На что мама сказала, ну деревья же упадут. Папа так меня любил, что не подумал.
Готов был ради Антея Макимовича.
Да, чтобы он мог, чтобы ребенок не падал от корня. Ну вот, наверное, так вот с года я так себе помню примерно.
Итак, в студии нашей программы Андрей Максимов, писатель, телеведущий, драматург. И мы продолжаем наш блиц. Когда первый раз выкурили сигарету?
Я первый раз выкурил сигарету лет в 11, и в 12 лет я был задержан на улице вместе с девушкой, которая была на год меня старше, милицейским дозором, посажен в черный воронок, за решетчиной. Мне было 12, отвезен к ее родителям, потому что мои родители были на похоронах своего близкого друга. После чего мой папа заставил меня... Я же не курил, конечно, я так. Заставил меня на полном серьезе выкурить сигареты дымок. Такие раньше были сигареты.
Шипку помню, дымок полная.
Вот сигареты дымок. Меня рвало, переворачивало. Да. После чего я не курил до 16 лет. А в 16 лет я попал в газету, даже 15, я попал в газету «Комсомольская правда», и там курение было...
Курился от души.
Да, там курение было признаком взрослости. Там не пили, но курили. То есть мы не пили, все пили вокруг.
Да. А странное дело. Везде пьют, а там не пьют. Тем более раньше в газетах.
Мы были подростки.
Романтические.
Нас оберегали от этого.
Итак, дальше. Когда вы первый раз почувствовали себя взрослым? Наверное, тогда, когда вас посадили в воронок.
Вы знаете, я никогда себя не чувствовал взрослым. И я до сих пор, когда моему сыну приносят кто-нибудь или я какие-нибудь игры, то я ему невероятно завидую. Понимаешь, это вот неудобно. Хочется в PSP поиграть, но неловко как-то. Взрослый же человек, неудобно. Я когда вчера смотрю, как там здорово. На PSP бегают футболисты. Мне очень хотелось понажимать на кнопочки. Так что я так скажу, что я себя ощущаю взрослым.
Поцеловали девочку первый раз?
В детском саду что делают? Ну, в общем, не учатся. Там было очень странное наказание.
Была любовь в детском саду?
Было очень странное наказание. Я до сих пор не понимаю, почему нас так наказывали. Нам было, соответственно, по 5 лет. И нас девочкой был такой очень хороший писатель Евгений Воробьев, чудесный писатель, который написал «Земля до востребования», такой детектив. И у него была дочка, она тоже была в этом детском саду. Ее звали Катя. И в качестве наказания во время тихого часа нас клали в одну постель. Это было такое в детском саду, правда. Это было такое саду наказание.
Извращенцы какие-то.
Совершенно при этом мы не думали, что мы мужчина и женщина, которые лежат в одной постели.
Это вообще странная какая-то форма.
Да, я вот и только сейчас вспоминаю, такая странная. Нас наказывали, нас клали валетом. Я не знаю, то ли потому, что мы должны тихо лежать. Я не знаю, почему. Но
бред
так,
какой-то.
Вот так вот нас наказывали. Тогда у меня не возникало желания целовать девочку, а возникло оно на самом деле... Да, то есть я поцеловал девушку довольно поздно. Мне было лет 15, наверное. А девушке было 25. Вот первую девочку, которую я поцеловал, девушка была 25 mm-hmm. лет.
Но это уже прям женщина.
Да, и потом уже... И мой первый поцелуй в конечном счете закончился романом.
который не увенчался свадьбой.
Ну, какой, ну что в этом? Девушке было 25 лет, ну, не 15, да. У нас мама застукала. Была замечательная история, когда мама
приехала. Раньше же нельзя же было оставаться у мальчика-то. Это же сейчас все можно. Можно не жениться.
Это тюрьма.
А это все сразу тюрьма. Клеймо.
Это совершенно вращение совершенно. Мама приехала с дачи более ранним утром, чем ожидалось. И, значит, наша.
А 25-летняя была у вас?
Была у нас. Mm-hmm. И девушка была практически в обмороке. Потом она сказала: ну иди-ка сдаваться, ну что делать надо.
Выходите из школы, придется.
Я пошел к маме, и мама сказала: там у тебя какая-то девушка, давайте вместе пить кофе. И замечательно, эта девушка поговорила, и они решили, что они вместе будут делать все, чтобы я хорошо окончил школу. Уже потом.
Мама какая
мама
мудрая.
Уже потом моя мама сказала, что когда она пришла и увидела то, что она увидела,
тетку.
Она поняла, что вот сейчас она может потерять сына. Mm-hmm. Вот если она сейчас поступит так, что она меня унизит,
да,
то она потеряет сына навсегда. И у нее хватило терпения и мудрости вот так вот поступить, как она поступила. И они потом меня вдвоем доставали так, чтобы я уделал уроки.
Что роман прошел, улетучился из души.
Роман прошел, потому что это было...
Как первый снег.
Да, это была такая история. Вот и мама была чрезвычайно довольна, потому что школу я окончил, и вообще все закончилось хорошо.
И девушку прогнали, повзрослее.
Не прогнали, нет, девушка как бы сама... Я страдал очень. Очень,
да?
Я,
а да, ведь могла бы женой стать 25-летней?
Нет, вряд ли, но я очень страдал. Я помню, что почему-то я выпил кефира и поставил кефир на пустой стол, и мне показалась такая трагическая сцена, одинокая бутылка на столе. Просто мне было 15 лет, например. Я плакал, я прям правда, я смотрел, плакал и понимал, что жизнь моя сущности кончилась. Все, любви у меня нет, жизнь закончилась.
Только бутылка кефира. Решили, что вы писатель первый раз.
Я никогда не решил, что я писатель. Вообще, мне кажется, человек, который говорит, я писатель, вызывает у меня некоторое желание писать в психиатрическую больницу. Мне так не важно, но как я пишу. Я всегда, вот сколько я себя помню, я хотел писать. И всегда писал детский. Сейчас у нас был ремонт, я там нашел всякие свои архивы. Ежегодник под названием «8 марта», который я дарил маме. Я нашел свою первую пьесу, написанную лет в 12. Она называлась «Дома закрывают солнце». Была про Америку и изобличала... «Дома закрывают солнце» — это небоскребы.
Ну да, да.
Вот она изобличала ужасный нрав американского общества. И там особенно ужасно американское общество в моей пьесе издевалось над детьми.
«Звериный оскал капитализма». Да. Когда вы решили, что вы телеведущий?
Я очень долго, на самом деле, это еще окончательно не улетучилось. У меня было ощущение, когда меня... Я делал разные передачи, но так моя карьера так активно началась, когда я пришел на АТВ и начал быть в программе «Времечко». У меня было все время ощущение, что кто-нибудь войдет и скажет: «Андрей Иванович, вы не свое место занимаете, что вы тут делаете?» Я скажу: ребята, вот у меня в театре никогда не было такого ощущения, ни в литературе не было. А в телевидении постоянно было ощущение, что мне сейчас просто скажут: «Это не ваше место». Я скажу: «Наконец-то вы это поняли, это место не мое».
Не пускайте меня больше.
На самом деле я понял, что я делаю что-то такое важное, когда то, что я делаю, перестали делать почти все. Когда я понял, что таких нормальных разговоров на телевидении, когда ведущего волнует его собеседник больше, чем он сам себя волнует, их почти не осталось вообще.
Всех выгнали, меня выгнали.
Большинство людей,
которые... А ведь я тоже так интересовалась своим собеседником на канале ТНТ в программе «Первые лица».
Большинство людей, которые сейчас работают на телевидении, есть из них потрясающе талантливые, изумительные люди, они, в общем, занимаются собой. И собеседника они используют для того, чтобы как-то...
Показать себя во всем блеске, в красе.
Показать себя, да. Вот. Когда я понял, что все-таки для, например, людей интеллигентных профессий нужна какая-то трибуна, я могу им предоставить эту трибуну в программе «Ночной полет», вот и тогда, наверное, подумал, что, наверное, я делаю какое-то все-таки дело хорошее.
Хороший, Андрей, вы очень талантливый журналист. Но вы телеведущий, скажите?
В смысле?
Или вы просто талантливый журналист, который задает вопросы, а его при этом снимает камера?
Я человек, который любит разговаривать с людьми, а меня при этом снимает камера.
Андрей Максимов, писатель, телеведущий, драматург. А вопросы здесь задаю я, Элина Николаева. Давайте теперь поподробнее про вашего многослова. Ну, вообще, не все прочитают вашу книгу, но всем, я думаю, интересно, что там написала про слова такая публичная персона. Вы вообще словам вы должны быть очень благодарны, да? Они довели вас до большой известности, Андрей.
Я вообще благодарен. Ну как, я благодарен русскому языку. Ну, я благодарен словам, но вообще, на самом деле, это мне кажется, что вот «Многослов» — это книжка, которая помогает желающим задуматься над смыслом слов. Ну, например, мы очень боимся слова «потеря». Мы очень боимся что-нибудь потерять.
Да я постоянно все теряю.
Мы боимся потерять вещь, мы боимся потерять...
Андрей, вы теряете вещи?
На самом деле потеря — это же приобретение. Потеря — это приобретение с пустого места. Вот рядом с вами был человек, он ушел и освободил с пустое место.
Нет, вот с человеком не надо примера, это тяжелая
потеря. Не говорю про
Давайте про вещи.
Нет, я не говорю про потерю, про смерть. Смерть тоже отдельная история. Но я говорю про потерю, когда человек уходит. Там ушел любимый человек.
Ушел
любимый человек.
Разлука это называется.
Разлука.
Это не потеря.
Потеря человека. Почему?
Ну ладно.
Потеря вещи. У меня мама всегда говорила, значит, расплатился за что-то. Да? Скажи Богу спасибо, что ты потерял кошелек, а не...
Платье потеряла, не помню. Вот нету платья.
То есть вышли в платье, а
вас... Положила в комнату платье.
Вышли из дома в платье, а обратно вернулись. Нет платья. Бывает.
Где платье?
Бывает в жизни женщин такие ситуации. Мне кажется, мы их не будем обсуждать сейчас публично. Бывает. Вышел в платье, а вернулся без платья. Бывает. Всякое может случиться с человеком. Или, например, меня всегда очень удивляло, почему мы так панически боимся смерти, не умирания, а именно смерти. Хотя бы 50-50, 50 на 50. Будет после жизни чего-то или не будет?
Не будет.
Ну, вам, конечно, не будет.
Тельце будет одно, гнить земельки.
А я убежден, что будет. У меня на эфире было огромное количество людей, которые пережили клиническую смерть, и они все говорят, что что-то там есть. Ну, в любом случае, можно думать
о том... Но они же жили в этот момент, поэтому что-то там есть. Это то, что было там, это было в их сознании.
Клиническая смерть — это большой вопрос, жили они или не жили. Но в любом случае, сейчас мы можем с вами бесконечно спорить, но... Или, например, в чем смысл жизни? Вот можно ли жить, это я про многослов рассказываю, можно ли жить, не отвечая на вопрос себе, в чем смысл жизни? Можно. И огромное количество людей так и делает. Но есть люди, мне кажется, вот их тоже, есть некоторое количество, которым интересно понять, зачем они живут, и жить для этого, зачем они поняли, что они живут. Вот.
Понимать надо обязательно? Давайте.
Ничего обязательно не надо, но если вы считаете, что ваша жизнь происходит каким-то законом, то лучше эти законы знать, тогда жить проще. Если вы считаете, что вы подобны листу, который поток несет куда-нибудь, не надо ничего знать. Это все.
Ну, вы, я так полагаю, по-вашему, все-таки желаете знать.
Мне очень интересно. Я просто понимаю уже. Причем там есть какие-то мистические вещи.
Ну, в чем мистика-то?
Есть. Я, например, точно знаю, что я могу что угодно делать, а Бог никаких чудес мне не дарит, если я не пишу. Потому что мне кажется, ему не нравится, что я как бы ленюсь. Я могу что угодно делать, но при этом, если я не пишу, ничего хорошего не происходит. Как только я начинаю много, может быть, очень плохо, я не знаю, писать, мне Бог дает какой-нибудь подарок. Я уже знаю, что если я хочу...
Не Бог, почему? Вы сами себе даете.
Нет, Бог — это чудо. Или, например, я совершенно твердо знаю, что я никогда не достигаю той цели, которую ставлю, но всегда достигаю тех целей, которые не ставлю.
Бывает так.
И это я никогда не думал. Я очень хотел быть популярным, но я думал, что я буду известный театральный режиссер типа Захарова, которого когда-нибудь позовут на телевидение, и он прославится. То, что я буду вести программу «Времечко», то, что потом я буду 10 лет разговаривать с людьми по телевизору, это у меня
и
в мыслях.
И с целым Жванецким.
И такой цели не было. А что уж я буду с целым Жванецким каждый месяц дежурить постоянно? Даже не то, что такой цели, даже мыслей таких не было.
Андрей, вы знаете, забавно, конечно. Как вы вчера мне сказали, когда я вам звонила, приглашала на программу. Элина, вы мне звонили в тот момент, когда я был в эфире. Видимо, вы не моя поклонница. Вы знаете, Андрюш, я не сообразила, конечно, я немножко опешила.
Я не сказал слово «поклонница» никогда, я сказал, что вы не зритель моей передачи.
А, вы не зритель моей передачи.
Но
еще
это...
целый Ленинский проспект был не зрителем вашей передачи, вместе с профсоюзной и со всеми остальными магистралями города в час пик.
На самом деле, не то, что не обижаюсь, я совершенно уверен, что есть люди, и слава тебе, Господи, которые не являются зрителями «Ночного полета», и более того, я как хотел с самого начала, я исходил из того, что телевидение делается для тех, кого много, поэтому должны быть люди, которые делают программы для тех, кого мало. И вот «Ночной полет» он делается не то, что для избранных, а просто он делается для людей, которых не очень много. Потому что людей, которым... Когда ко мне приходит человек, я не буду же его спрашивать, не знаю, как вы развелись с женой, если он развелся. Когда приходит ко мне Костолевский, например, которому можно поздравить с юбилеем. Я же не буду его расспрашивать про то, как он разводился с одной женой, женился с другой.
А вот это какая-то американка или француженка вчера
француженка,
тут
да,
на днях
значит,
показывали.
Чудесно.
Его вторая жена, да?
Это его вторая жена. Я буду с ним говорить...
Это интересно, между прочим.
Я буду с ним говорить про то, что он вычитал в Достоевском и почему он в Гоголе играет коробочку и как вообще... Вот я буду говорить про это.
Да, это тоже интересно.
Людей, которым интересно это, меньше, чем людей, которым интересно, как разводился...
А если все вместе?
А все вместе не получится.
А это у вас сразу корона упадет, да?
Нет, у меня нет никакой короны. Просто я еще раз говорю, что я делаю «Ночной полет» для того, чтобы человек имел возможность высказаться по тому поводу, по которому ему высказаться хочется и интересно. Очень часто задают вопросы.
Может, ему хочется рассказать про свою вторую любовь французскую?
Нет, очень часто задаются вопросы, что поставят свой очень часто. И это считается высоким классом на телевидении, задать вопрос, который поставит своего собеседника в тупик. А лучше в неудобное положение.
Чтобы он растерялся.
Вот это я на всю жизнь, запомню, как я переключил на одну передачу на Первом канале. И там ведущий, глядя в глаза мужчине, я не знаю,
два ведущих было.
Был один ведущий. Был.
То есть это не Берман и Жандарёв?
Не-не-не. Это вообще не передача диалогов, а такой ток-шоу. Mm-hmm. И ведущий, глядя в глаза мужчине, спрашивал: так ответьте мне, вы спали со своей дочерью или нет? Я понял, что...
Наверное, это был Малахов.
Это вы сказали, а не я, прошу заметить.
Похоже по стилистике.
Если бы я...
По напору чувств.
Если бы у меня вырвался такой вопрос когда-нибудь в отношении кого-нибудь, я бы решил, что я сошел с ума. Вот поэтому я-то стараюсь разговаривать.
Там как раз программа такая для тех, кто сошел с ума.
Я как раз... Это все вы. Я прошу заметить, слушайте, что я этого всего не говорю.
Понятно, вы на телевидении работаете, а мне пока там ничего не светит. Я поэтому тут раз...
Вот, я очень бы хотел... Вот я начал делать программу «Личные вещи». Она отличается от «Ночного полета». Когда Питерский канал стал федеральным, меня туда позвали делать передачу, за что я очень благодарен. Там тоже, в общем, в основном люди...
А меня не позвали.
Люди интеллигентских профессий, хотя там есть и спортсмены, и политики. Та же самая задача – дать возможность человеку высказаться. Мне кажется, это очень важно. Очень важно понимать людей, которые у нас кумиры. Меня потрясает.
У кого, Андрей? У всех свои кумиры.
У всех свои кумиры, никто не... Вот политики.
Вы приглашаете своих кумиров.
Я прочитал...
И, наверное, тех, кого вам еще навязывает ваше руководство.
Мне не руководство ничего не навязывает, к счастью, ни там, ни там. Я прочитал с огромным удовольствием книжку Сванидзе про диалоги с Медведевым.
Очень
И в очередной раз я подумал, почему политики категорически не хотят разговаривать ни про что, кроме политики?
Лажа какая-то.
Вот раньше у меня на «Ночном
полете»... Потому что не велели в администрации президента.
Вот почему не велели?
Не велели, он должен имидж создавать.
А почему?
Они решили. Вот те, которые обслуживают Дмитрия Анатольевича Медведева, они ему сказали, какой он должен создавать себе имидж в стране.
Я не думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, и тем более Владимир Владимирович Путин, такие управляемые люди. Мне кажется, что они не приводят такое
впечатление. А другие люди за что зарплату получают?
Они решили... Ой, у нас много за что получают зарплату. Они почему-то решили, что этого делать не надо. Что вот не надо по-человечески разговаривать с людьми.
Корона упадет. У нас же собачья страна, собачья стая. Нужно показывать клыки всем.
Мы, видимо, живем в разных странах. Я не живу в стране, где собачья
стая. Как же? Все показывают друг другу. У нас иерархия, построение, как в собачьей стае.
Нет, я не знаю, где это у вас.
Все показывают свои зубы, оскал. Все друг друга пугают.
Знаете, это все...
Все играют бицепсами. Рыча друг на друга.
Это все замечательные слова, пока не начнешь говорить конкретно. Я вот сегодня, пока вас ждал на «Эхо Москвы», на меня никто не набрасывался, никто меня не кусал, и более того, все со мной разговаривали вежливо.
Это потому что у нас такая приличная радиостанция.
И вот, понимаете, вот как вот ходишь в разные места, все что-то... А как вот все вместе, как по отдельности, вроде все прилично.
Смотрите, что творится на дорогах.
Нормально все творится.
Страшно,
да, нормально.
Нет, как несется на тебя огромный такой, как он называется?
Я все-таки хочу...
Монстр
попытаться,
с фонарями сзади.
Попытаться закончить свои мысли, может быть, мне удастся, не убежден. Мне кажется, что политики должны разговаривать с людьми, и все люди, которые, что называется, сейчас такое есть понятие медиа-лица, вот они должны разговаривать с людьми, чтобы люди попытались их понять. Потому что, во-первых, это людям интересно, во-вторых, это создает нормальную атмосферу в обществе, и общество не относится к своим кумирам как к богам. И это на самом деле очень важно. Они видят, что человек может переживать. Когда я прочитал в книжке Медведева, что Медведев стал хуже учиться, когда полюбил там свою будущую жену, я не знаю, правда это или неправда, но даже если это неправда, то здорово, что неправда такая. Что человек, вот если он придумал, так он придумал это, и это уже само по себе замечательно. И это позволяет мне к этому человеку, к нашему президенту относиться более для меня понятно. Это относится только к президенту.
А вам это интересно, этот факт, да, его биография?
Да.
Ну что, он хуже учиться, когда полюбил свою жену?
Да, мне ужасно интересно.
Офигеть.
Мне ужасно интересно, когда...
А мне вот как-то, знаете, до фонаря. Стал ли хуже учиться Медведев, когда полюбил свою жену или
вот
нет?
Это
и миллионам, я думаю.
Ну, миллионам до фонаря, а миллионам не до фонаря. Потому что мы...
Что-нибудь другое бы могли рассказать про человека?
Мы имеем дело постоянно... Причем это относится и к политике, и к спорту, и к культуре. Мы имеем дело с функциями. Вот у нас есть Пореченков. Он функция нашего Шварценеггера. Вот он внесет такую функцию. А он на самом деле другой человек. И он на самом деле человек.
А он уже не может быть другим человеком.
У меня
человеком.
Когда в программе может быть...
Пореченков увлекается регби, а я возглавляю
есть.
Журнал. Про регби называется. Единственный журнал о регби в России. Я позвонила Пореченкову и говорю: Миш, ты когда-то ко мне приходил на программу «Первые лица» даже на канал ТНТ. Ну, в принципе, я вот журналист. Напиши, можно у тебя проинтервьюировать про регби? Он не слушает даже, он ничего не понимает. Он мне просто говорит: да, ребят. Я говорю: я не ребят, я Элина, фамилия у меня Николаева. Но ребят, да, понятное дело, хорошо, я занят, регби люблю, но не, интервью не, ребят, извините, ребят.
Офигеть.
Ну, человек хорошо, вообще уже летает где-то.
Пореченков не хочет давать интервью. Пореченков был у нас на передаче 100 раз, и он не хочет говорить про регби, его право.
Да.
У меня была на передаче...
Ну, может сказать человек: спасибо, я не хочу говорить про регби. Все, вы вот
вы
говорите, Андрей, что
а
у нас...
Знаете,
да у нас люди по-человечески уже разучились друг с другом общаться.
Вы же не знаете, в какой
момент. Все на каких-то понтах, все друг перед другом выделываются. Простым быть нельзя в этой стране. Нужно постоянно что-то из себя строить.
Мне кажется, что понты и выделывания — это все в душе того, кто задает вопрос, а не кто отвечает.
Понятно.
Вот когда тот, кто задает вопрос, я для не вас имею в виду. Вообще, когда
тот... Знаете, я даже не обиделась, собственно, если даже вы меня имели.
Тот, кто задает вопросы, ведет себя с понтами, он так и отвечает. Я, во всяком случае, почти никогда с этим не сталкивался, просто практически никогда. Вот у нас программа «Личный вечер» началась с Тани Лазаревой, такой замечательной жены Шаца. И она оказалась печальной, грустной, как она на себя называет, там, супер какой-то мамой. И она оказалась всем другим человеком, чем мы привыкли. И мне кажется, что это очень важно, чтобы мы видели, что те люди, которых мы очень хорошо знаем, они обычные, живые люди с своими обычными проблемами. И мне кажется, возвращаясь к неожиданно возникшему в нашей беседе президента нашей страны, что когда люди понимают, что Медведев президент страны, испытывает те же чувства, что и я.
Да, но это, вы знаете, странная чудесно. Вещь. Он был школьником.
Да.
Да, и он мог испытывать те же чувства
чудесно,
в то время.
Чудесно.
Что и вы
чудесно.
В то время.
И он это запомнил. И мне... Зачем эти... Почему вообще эти книжки выходят? Они же выходят с какой-то
целью. Затем, что так нужно. Тем, кто их санкционирует, чтобы они вышли. Андрей,
я
скажите.
Я уже знаю, что на радиостанциях Москвы у вас есть такая рубрика, как называется, «Другое мнение», да?
Особое.
Вот у вас особое мнение, всегда особое мнение стоит в том, что у нас в стране, в общем, жить не очень хорошо, руководят нами плохо. Особого мнения, что у нас в стране все хорошо и руководят нами хорошо, я не слышал никогда.
Никогда такого не услышал.
Вот, видимо, это
и не
такое,
только в этой стране, в любой другой, я думаю. Ну, просто нет, в любой другой стране страна работает. Просто люди, те, которые чиновники, и государственные служащие, и управленцы, и президенты, и их замы, они просто пашут. И просто людям хорошо живется. А у нас сплошные только призывы, воззвания, стилистические обязательства и рассказ о том, кто что сделал.
Не соглашусь с вами категорически. Наши чиновники...
Сидите, работайте, не высовывайтесь, чтобы вас не видно было и не слышно. А когда нам будет хорошо жить, мы про вас вспомним, что вы есть, и поблагодарим вас за это.
Наши чиновники работают очень много. Другое дело...
Пускай работают, они к этому лезли всю жизнь.
Другое дело, вы говорите, что они не работают. У нас очень много работы, у нас все в поту бегают. Другое дело,
бабло себе отпиливать.
Если в этой работе смысл, это другой вопрос. Но то, что наши чиновники работают очень много, активно. Я тут летел в город Санкт-Петербург с одним очень высокопоставленным чиновником, так самолет еще практически не успел вырулить, подъехать к аэропорту, а он уже вскочил, побежал в машину и помчался куда-то, потому что его ждали неотложные дела. Нас всех
с мигалкой.
С мигалкой. Нам всем сказали, нельзя пока выходить, потому что чиновник большой должен
сидеть.
Быть.
Хлыст не взяли? Хлыст, чтобы
нет,
вы сидели.
Нет, мы все поняли, мы же русские люди. Мы поняли, что пока, большой чиновник из самолета не выйдет,
правильно.
Нам ничего не светит. Но он помчался работать. Он молодец.
С какими трудностями, Андрей, вам пришлось сталкиваться при работе над отдельными словами? Наверное, слово «власть» было непростым.
Вы знаете,
а
вот
есть такое слово в вашей книге?
Я сейчас объясню. Я сейчас пишу такую книжку, называется «Записки офигевшего человека» или «Многослов 2». Вот это «Многослов» про политические слова. Вот там есть слово «власть», «демократия», «бизнес».
Так, первый это том, не надо власть сразу
пугать. А
пугать.
Первый том, это
тут
как раз
счастье,
первый том. Это
про любовь.
И про несчастье тоже. Это про как бы душевную жизнь. Это про те слова, которые составляют основу жизни души. А вот жизни наших политических воззрений, это как раз я сейчас, кстати говоря, это ужасно интересно, потому что вот первый многослов там, в общем, в основном размышления, а во втором многословии очень много фактов. Я просто узнаю, ну, я пытаюсь, например, понять, имеет ли какой-то смысл слово «демократия», или это просто такой знак.
Имеет.
Вот. Я сейчас узнаю, откуда это все взялось, как это все трактуется.
Ну, прям как Задорнов, да, он тоже? Только он в этих...
Он,
переводные,
не только
производные.
Задорнов, на самом деле, Виллер такое дело. Мне кажется, это очень хорошо. Вообще, мне кажется, чем больше людей будет думать над тем, что мы говорим, тем говорить мы будем правильно, жизнь наша будет лучше.
Правильно.
Андрей, скажите, помните, помните, в советском учебнике, кажется, по обществоведению была такая статья «Что такое счастье?». А теперь вот вы взялись объяснять, что такое смерть, совесть и любовь. Немного ли на себя берете?
У меня есть предисловие в этом многословии, и там есть вопросы, на которые я отвечал, когда начал его писать. Один из них звучал так. «Андрей Маркович, немного ли вы на себя берете?» Прямо так вот звучал вопрос. Я считаю, что любой человек, который думает над какими-то главными жизненными принципами, может иметь, должен иметь возможность об этом рассказать всем желающим людям. Дальше его могут читать или не читать. И я с огромным интересом, там даже есть мой сайт в этой книжке, написан с удовольствием, и слушал бы любые суждения по поводу того, что я написал. Я везде бесконечно говорю, что я не настаиваю на том, что я единственный прав. Вот когда аргументы недели печатали слова, меня как только не называли в письмах. Слава тебе, Господи.
Новые слова для себя.
Мне кажется, что очень важно, чтобы человек хотя бы, полчаса в день подумал не над тем, где взять деньги, не над тем, почему у него не сложилась жизнь с женой, не над тем, как наказать ребенка, а над тем, в чем смысл слова альтруизм. Мне кажется, что если человек полчаса в день будет над этим думать, условно говоря, то это очень хорошо.
Да, но вы себя все-таки в интервью не ограничиваете. Вопросы надо задавать все, если получаешь на них интересные ответы.
А кто, а почему?
Про жену не буду, а про то буду.
А, нет, почему? Я не задаю вопросы, у меня есть один ограничитель. Я не задаю вопросы, на которые собеседник может ответить, не ваше дело. На такие вопросы...
Бывало такое?
Нет, такого не бывало, но именно потому, что я такие вопросы не задаю. А я знаю огромное количество людей, которые такие вопросы задают, на этом делают себе карьеру.
Андрей, программа наша заканчивается, подходит к концу. Очень жаль. У меня еще огромный пласт невыспрошенных вопросов про театр, который я терпеть не могу.
Эх, тетя.
А телевидение?
Вы сказали, что кончается программа, я не могу же вам возразить. У меня для возражения про театр есть огромный спич, но он длинный.
Да, я бы тоже подискутировала. Но к телевидению тоже вы много про него сказать не можете. Единственное, что... Могу. Потому что вы там работаете.
У меня не спрашивают ничего. Чего вы меня решаете? Я могу сказать про телевидение очень много слов.
Ну хорошо, да, они будут...
Хороших и
плохих. Давайте хотя бы конкретно. Что там будет с Тэффи? В курсе? Почему ее вдруг решили?
Будет Тэффи, будет церемония происходить, если не ошибаюсь... В обеденном зале Кремлевского дворца съезда будет приходить церемония. Она будет...
Чья она будет? Кто ее будет?
Она будет Академии Тэффи, потому что... Просто в этой...
Просто телеканалов?
Нет, в телеканалы. Просто в этой церемонии программы, выходящие на канале ВГТРК, не участвуют. То есть ВГТРК не выдвигала.
То есть Олег Борисович Добродеев обиделся на Тэффи.
Хотя некоторые все равно программы туда попали. Скажем, там фильм «Ликвидация» есть.
Выдвинутые
производители. Нет, они уже вышли в финалы, они уже даже получили что-то уже известно. Ну, мы не знаем, а Эрнст и Янг знает. Дальше, я надеюсь, все надеются, что произойдет примирение, и будет такой же Тэффи, наша Академия будет дальше такой же, как была.
Профессиональный вопрос под халимажем. Почему у вас не замыливается глаз, как у интервьюера? Андрей, как отчество?
Маркович.
Андрей Маркович.
Мне очень нравится разговаривать. Если не стебаться, а серьезно отвечать на этот вопрос, который на самом деле очень важный, потому что уже мне очень нравится разговаривать с людьми. Я, в принципе, очень люблю говорить с людьми. Я в театре школы современной пьесы провел такой эксперимент, спектакль своими словами. Я выхожу вначале на сцену и прошу подняться на сцену любого человека и в течение 15 минут с ним разговариваю. Просто с человеком из зала, которого я вижу первый раз. И мне это ужасно интересно, и что самое главное, люди на это смотрят, люди купили билет на спектакль вообще-то в нелюбимый вами театр, но они купили по
там пылью пахнет.
Значит, плохой пылесос. Надо входить в те театры, где хороший пылесос и кондиционер.
И заставляет плакать постоянно.
Я все-таки пытаюсь ответить на вопрос, который мне задали первым. Мне сам процесс общения с людьми, процесс попытки понять другого человека, вне зависимости от того, звезда он или просто не звезда, мне очень интересно. Поэтому я надеюсь, что глаз не замыливается.
Когда ночной летчик Максимов поставит рекорд 2000 проинтервьюированных?
У нас сейчас 1901 выпуск. То есть нам осталось, грубо говоря, 100 выпусков до того, что был 2000. Насколько я посчитал, это будет где-то в феврале.
Все, вопросы заданы, вопросов больше нет. Мягкой посадки.
Программу не закроют. Если ее закроют, тогда никогда Максимов не поставит никаких рекордов.
Мягкой посадки всем, кто летает в этой жизни, и чтобы никаких чертей. Всем пока. В эфире были я, Элина Николаева, и
Андрей Максимов с вами прощается. Всего доброго, до свидания, пока.
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?
Какого черта?